Вы слушаете программу «Есть на небесах Бог».
Есть на небесах Бог. Откуда я могу знать это? Изучая жизнь даже летучих мышей, я убеждаюсь в этом. Хотя летучие мыши летают, натуралисты не причисляют их к птицам, а к млекопитающим, потому что они вместо перьев имеют мех, и во рту у них зубы, чего нет у птиц. Детей своих они кормят молоком, что и является отличительной чертой всех млекопитающих. В Германии при раскопках их находят окаменевшими в древних слоях известняка, что указывает на то, что они существовали уже 50 миллионов лет тому назад и являются древнейшими представителями млекопитающих на Земле. Их история и привычки убеждают меня в том, что есть на небесах Бог. В мире водится приблизительно около 2000 разновидностей летучих мышей. Они классифицируются по различным признакам, но мы будем рассматривать их исключительно с точки зрения питания, и тогда их можно подразделить на 3 главные группы. На кровожадных, на питающихся растениями и на питающихся насекомыми, имея в виду, что среди них есть питающиеся нектаром, соком растений и других, питающихся рыбой и мясом. К кровожадным относится хорошо известная всем порода вампиров. Вампиры питаются кровью теплокровных животных, а иногда и людей, во время сна или когда они сидят неподвижно. Так как большинство из них небольшого размера, то они неслышно опускаются на свои жертвы, пьют кровь и улетают незамеченными. Своими острыми зубками они прокусывают кожу так деликатно и быстро, что жертва этого не чувствует и не просыпается от боли. Один человек рассказывает, как во время сна вампир сел ему на нос, проделал свою операцию, и тот ничего не знал до утра. Только проснувшись и увидев свой нос в крови, он убедился, что находится в стране вампиров. Вампир складывает свой язык и губы трубочкой и сосет кровь. Он может делать это сколько угодно, пока не напьется, и кровь не свертывается, потому что в слюне мыши есть один каталист, препятствующий свертыванию крови. Давайте помыслим логически. Сколько бесчисленных веков потребовалось вампиру научиться высасывать кровь? Чтобы ответить на этот вопрос, обратим внимание на некоторые стороны этого существа. Во-первых, вампир должен иметь пищеварительную систему, требующую крови. Если ему пришлось медленно переключаться на питание кровью, то, очевидно, было время, когда он жил на другой пище. Как могли летучие мыши, никогда не пробовавшие крови, узнать, что это как раз та пища, которая наиболее желательна? Огромное большинство летучих мышей не имеет никакого аппетита к крови. Почему же вампир желает ее? Второе. Вампиры должны иметь пищеварительный аппарат, способный переваривать кровь. Известные соки должны быть в пищеварительной системе первого вампира в определенной пропорции, иначе кровь не могла бы перевариваться. Третье. Чтобы сосать кровь, первый вампир должен был иметь язык и губы трубочкой. Передние зубы очень острые, и вдобавок ко всему в слюне должен был быть энизм, препятствующий свертыванию крови. Любая из этих телесных функций, не будучи вполне законченной и совершенной, была бы препятствием к такому роду питания. Четвертое. Первый вампир должен был обладать необычайной ловкостью и легкостью, чтобы опускаться на свои жертвы незамеченным. Он не мог достигнуть этого путем школы исправления своих ошибок, иначе первый вампир подох бы от голода, одним своим появлением приводя в ужас намеченных им жертв. Все это и многие другие факты приводят нас к одному заключению. Первый вампир во всех отношениях выглядит так же, как и вампир сегодня. Это лишает теорию эволюции всякого основания и приводит нас к единственно возможному заключению, что вампир был сотворен. Если он был сотворен, то, следовательно, должен был и Творец. Есть на небесах Бог, который и является этим Творцом. Подобно тому, как вампиры были снабжены Творцом, всем необходимым для того, чтобы успешно пить кровь, другие летучие мыши имеют специальные приспособления, чтобы питаться растениями, нектаром цветов, насекомыми, рыбами или другой пищей. Ввиду короткого времени мы ограничимся рассмотрением еще только двух видов летучих мышей, питающихся насекомыми и нектаром цветов. У питающихся нектаром есть длинный нос и длинный язык. У них нет тонких и острых зубов, они только мешали бы им. Они питаются соком цветов, расцветающих ночью, таких как столетник в Мексике. Они находят цветы, привлекаемые их ароматом. Они обладают острым обонянием, и их длинный носик и тонкий длинный язычок являются совершенными приспособлениями для такого рода питания. И первая, появившаяся на свете летучая мышь, пожелавшая питаться соком цветов, без них была бы обречена на гибель. Эволюция ни в какой мере не принимала в этом участие. Первая летучая мышь, питающаяся соком цветов, была создана только для этой цели, и если бы у нее не было этих своеобразных приспособлений, она не смогла бы выжить. Ее пищеварительная система приспособлена исключительно для этой цели. Она непригодна сосать кровь или питаться насекомыми. Летучие мыши, питающиеся насекомыми, принадлежат к разряду наиболее полезных существ. Они вылетают только ночью и питаются насекомыми, летающими ночью. Вес уничтоженных ею насекомых за ночь будет равняться приблизительно весу ее тела. Хотя ее желудок одновременно не может вместить больше четверти ее веса, но благодаря быстрому перевариванию за ночь она наполняет его 3 или 4 раза. Весит эта мышь не более 15 граммов, но так как на американском континенте их водится не менее 1 миллиарда, то за одну ночь они съедят не меньше 5000 грузовиков насекомых. Часть года она проводит в спячке, а питается приблизительно 240 ночей в году. За год они уничтожают приблизительно 1 миллион грузовиков насекомых. Только представьте себе, насколько больше было бы комаров, моли, жуков и мух, если бы не было летучих мышей. Птицы контролируют количество насекомых, летающих днем, летучие мыши, летающих ночью. Если бы не было летучих мышей, то в некоторых странах жизнь, пожалуй, стала бы невозможной из-за ночных насекомых. Летучая мышь, питающаяся насекомыми, имеет плохое зрение, но хороший слух, руководясь которым она по жужжанию насекомых находит их. Большие уши помогают ей в этом. Мог ли узкий нос летучей мыши, сосущий нектар, или большие уши, ловящие насекомых, медленно эволюционировать? Невозможно, потому что и та, и другая голодали бы, дожидаясь, пока они научатся хорошо обонять или слушать. Уши, питающиеся насекомыми, и нос, сосущий сок, у впервые появившихся на свет были уже в полном развитии с самого начала, иначе их ожидало бы постепенное вырождение от голода. Сама логика заставляет нас прийти к заключению, что летучие мыши, жившие в ранние геологические периоды, были так же высоко развиты, как и современные. Как мы уже упоминали, раскопки в Германии в слоях известняка 50-миллионнолетней давности, в которых находили окаменевших летучих мышей тех дальних эпох, подтверждают факт, что те мыши так же хорошо развиты, как и современные. И так как никакая эволюция не коснулась летучих мышей в продолжение 50 миллионов лет, то это является веским доказательством, что они всегда были таковыми. Так как летучие мыши фактически являются полуслепыми, при полетах они руководствуются звуковой антенной. Звуки, издаваемые мышью, отбрасываются как эхо от всех окружающих предметов, улавливается большими ушами, и она избегает столкновения даже с нитями, натянутыми в комнате для этой цели. И снова нам приходится повторять, что далекая родоначальница летучей мыши также хорошо могла разбираться в окружающей обстановке, как и современная, иначе она не смогла бы выжить. Все эти факты убеждают нас в том, что далекие предки современных летучих мышей были сотворены со вполне развитыми органами, ушами, носами и желудками. Они могли находить, ловить, питаться и переваривать те сорта пищи, для которых они были созданы. Это является убедительным доказательством, что они были сотворены, они эволюционировали из какой-то примитивной формы. Все эти замечательные особенности их физической организации убеждают нас в том, что Творец их является особенно мудрым существом, чтобы одарить их такими почти чудесными способностями. Из всего этого можно вывести лишь одно заключение. Есть на небесах Бог. А теперь прослушайте краткое объявление.